Добрый день, братья и сестры. Рад вас всех видеть, рад вас всех приветствовать. Хочу напомнить, что мы на сегодня запланировали тематическое наше собрание, которое посвящено миссии, посвящено распространению благой вести, посвящено фокусу того, что Господь повелевал своим ученикам и то, что ученики назвали это великим поручением или великим делом. И один из плодов того, то, что мы спасены, это то, что люди откликнулись на это повеление, и они донесли благую весть сегодня и до наших мест. Мы знаем, что это шествие Божьей славы распространяется до тех пор, пока он не достигнет пределов земли, пока он не достигнет своих целей. Спасибо большое. Пока он не достигнет своих планов по искуплению всех, кто им определен. Поэтому наша первая проповедь будет немножечко длиннее, чем обычно. Сегодня у нас в гостях брат Тахир со своей семьей. Он тоже будет говорить Слово Божие. Центром нашего собрания, тематического размышления будет спасение, которое возможно исключительно в личности Иисуса Христа. Почему я об этом говорю и, может быть, сегодня заостряю внимание? Современные церкви, христианство в целом, оно, вы знаете, очень размыто воспринимает личность Иисуса Христа. Сегодня многие люди фокусируют внимание исключительно на чувствах, религиозных чувствах. Фокусирует внимание на способности человека искать какое-то, знаете, сверх-супер-существо и быть способным размышлять, анализировать свою жизнь, искать какое-то благо, творить добро. В принципе, в какой-то плоскости, в какой-то точке это неплохо. Но Бог остается где-то в стороне. И это некая новая религия, религия, которую мы сами придумываем. И личность Христа, она упраздняется. И многие люди считают, что вот если есть много религий, неважно в какого лидера ты будешь верить, найди в себе то исключительное, то особенное, что сделало бы тебя вот по-настоящему сильным человеком, соответствующим каким-то моральным стандартам, и тогда ты будешь спасен. Может быть, слишком длинное вступление я говорю, но я хочу прочитать, я думаю, для многих из вас будет с каким-то удивлением, шокирующим удивлением услышать беседу. Роберт Шулер, вы знаете, есть в Америке один из, в Америке, по крайней мере, он очень известный, как основатель такого либерального движения. Он говорит, чтобы уверовать в Бога, не обязательно даже каяться в своих грехах. Это церковь позитивного мышления, это церковь, которая стоит на позициях, вот знаете, созерцания человека в центре. И вот несколько лет назад он задавал Билли Грэму ряд вопросов. И этот диалог или это интервью вы можете найти в интернете, в аудиоформате, в видеоформате, либо в печатном варианте. Вот один из таких фрагментов я хочу предложить вашему вниманию. Послушайте, пожалуйста. Роберт Шулер спрашивает у Билли Грэма: «Как вы думаете, какое будущее у христианства?» Ответ Билли Грэма: «Я думаю, все, кто любят Христа или знают Христа, сознают они это или нет, они являются членами тела Христова. Это то, что Бог делает сегодня. Он зовет людей из этого мира. Являются они или из мусульманского мира, буддийского мира, христианского мира или неверующего мира, они являются членами тела Христова, потому что они были призваны Богом. Они могут даже не знать имя Иисуса, но они знают в их сердце, что им нужно что-то, что они не имеют, и они поворачиваются к единственному свету, что у них есть. И я думаю, что они спасенные, и они будут с нами на небе». После этого интервью был величайший скандал вокруг этих высказываний, мыслей. Те, кто знают, Эви, наверное, знает, может быть, сама была у него на передаче, у Лэри Кинга на CNN, он пригласил снова Билли Грэма и задал ему приблизительно тот же вопрос. Вот что он ответил уже на CNN. «Я не могу судить тех, кто относится к другим религиям и заявлять, что они будут, что они попадут в ад только лишь потому, что не приняли Христа». И это заявляют, скажем так, консервативная школа. Говорят очень расплывчато, двусмысленно, говорят очень обтекаемо, говорят неконкретно. Я сегодня хотел бы на этом фоне, чтобы снова обновить в нашем сердце, в нашем сознании, в нашей вере, в нашем разуме, в нашем духе, чтобы прозвучала истина о нашем Спасителе Иисусе Христе, что спасение только в Нем. Давайте мы откроем с вами Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Это будет нашим девизом сегодня, и пусть это будет обновляющим стихом или текстом для нашей веры, для наших сердец в будущем. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Это часть проповеди, которую апостол Петр произнес в момент их ареста, их влияние, которое на них оказывалось чиновниками, религиозными людьми того времени. Послушайте, они добивались у них некого исповедания. Вот послушайте, что он говорит. «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Я хочу, чтобы мы прочитали немножечко шире контекст того стиха, в котором он здесь помещен. Давайте мы посмотрим в этой же книге на третью главу. Вся эта история, вся эта проповедь, все это утверждение, оно находит вот иллюстрацию из третьей главы, с одного события, к которому привело это утверждение, которое Петр заявил. Послушайте, с первого стиха. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: „Взгляни на нас“. Он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: „Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи“. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». Теперь 4 глава с 5 стиха. «На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их, речь идет об апостолах, спрашивали: „Какой силой или каким именем вы сделали это?“ Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: „Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшимся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Мы читаем снова это 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». То, что мы видим в этой истории, я хотел бы обратить внимание на несколько аспектов. Самое первое. Бог поместил эту историю для того, чтобы проиллюстрировать через исцеление хромого человека, привести ниточку к проблеме людей, которые находятся в духовных или в душевных проблемах. И первое здесь, то, что объединяет и тех, и других, это нужда. Причина, по которой сегодня многие из нас не ищут Бога, не вопиют к Нему, заключается в том, что мы глубоко не осознаем своей испорченности и своей потерянности, и своей безысходности, и своей греховности, и своей враждебности, всего того ужаса, отчаяния, которое может быть в душе человека. Это заставляет нас, может быть, я повторю эту мысль, которую часто повторяю, льстить самим себе. Мы отыскиваем людей, которые хуже нас. И мы полагаем, что со мной в каком-то смысле все в порядке. Все в порядке. Проблема в том, что у нас нет образца. Никто, ни психологи, ни врачи, ни богословы, любую сферу людей взять, никто из нас не знает, что есть человек нормальный. Вот что такое нормальный человек? Все болезни, которые придумывают, психологические или психические, душевные, неважно, придумывают в силу того, что выше какого-то, ниже какого-то стандарта, если обнаруживается поведение неадекватное людей, значит, ему приписывают некую болезнь. Параноидальную, шизофреническую там, или еще какие-то. И вот говорят, вот, это больной человек. С кем мы себя сравниваем? У нас нет эталонов. У нас нет шаблонов. У нас нет образца. У нас нет абсолюта, по которому люди могли бы сравнивать себя. Так вот, нам нужно, чтобы Божий свет и Его истина стала влиять на нас, или просвещать нас, или достигать нас, или разоблачать нас, если хотите так выразиться. Нам нужен некий абсолют, который показал бы нам вот эту вот камертонную ноту, и мы бы увидели, что все мы фальшивим. Хромой, который сидел у ворот, ему не нужно было говорить, что с тобой проблемы, парень. Он от самого рождения, как только стал видеть, что его дети, ну вернее, его сверстники, дети начинают играть в мяч, и играть, и гулять, и развиваться, а он постоянно сидит, и он не способен быть как все, он стал понимать, что с ним что-то не то. С нами так не происходит. У нас должна возникнуть нужда. Нам необходимо просто исполниться этим страстным поиском. Но это может сделать только Бог. И Он начинает работать с нашими сердцами. И самое первое, мы слышим истину. Все люди согрешили и лишены славы Божьей. Все негодны. Нет делающего добро, нет ни одного, нет праведного ни одного. Мы в каком-то смысле соглашаемся, что это истина, но она остается, между нашими ушами. И она не касается наших эмоций. Никто из людей никого в дрожь не бросает. Никого из большинства людей, которые слышат эти, казалось бы, понятные истины, бессонница не тревожит. Но когда Дух Святой начинает работать сердцем человека, многим из вас известен этот процесс, от этого невозможно укрыться, спрятаться. Он вызывает нужду. И вот здесь уместно сказать, что грешники, те люди, которые живут на одном континенте, на одном полюсе, на другом полюсе, с одним цветом кожи, с другим цветом кожи, и мы все объединены тем, что мы поражены грехом. Мы одинаковые существа, потому что общий вирус, который поражает человека, это самое первое. Сопротивляться Богу. Самое второе – бежать от Него. Быть в центре личного блага, быта, всего-всего, что в нашей жизни приходит. Мы живем так. Если бы кто-нибудь из нас переехал жить в какую-то другую культуру, мы бы заметили, что всех нас, людей, объединяет одно – греховность. Но и там, и здесь у людей есть эти вопросы. Почему я здесь? Почему я такой, какой я есть? Если есть смысл жизни, то в чем он? Если люди его придумывают, то почему они его придумывают? Когда человек умирает, где он оказывается? Они есть, эти вопросы, но ответов на них нет. Вот нужда, она заставляет человека как-то активно действовать, как нужда заставила этого несчастного человека, который не мог жить, не мог иметь материального достатка, какой-то защиты социальной. Он сидел и просил милостыню ворот. Вот встречается на его пути Петр, Иоанн, идут в храм. И сотни людей проходили мимо этого человека. Все, в чем он нуждался, все, что он понимал, что люди могут ему дать. Во-первых, понять его, что он несчастный, из несчастных. И во-вторых, проявить какое-то милосердие или сострадание. Петр, глядя на него, говорит ему: во имя Господа Иисуса Христа, встань и ходи. Приподнял его. Обратите внимание, что этот человек никогда в жизни не ходил. Никогда в жизни не чувствовал твердую опору под ногами. Он понятия не имел, что значит скакать, танцевать, плясать, делать твист, шейк, брейк. Что там, как в то время танцевали, не знаю. Но он понятия не имел. И с ним это происходит мгновенно и 100%, сразу. Петр сразу говорит: мы здесь ни при чем, во имя Иисуса Христа, встань на ноги твои. Понимаете, это чудо, оно не было просто чудом ради чуда, помочь несчастному человеку. Оно фокусировалось исключительно на личности Иисуса Христа, потому что если мы снова вернемся к этому тексту, мы увидим, что он хвалил Бога. Это была цель, исцелить его, чтобы привести к Богу. Толпа была в шоке, потому что такое не происходило каждый день. И они узнали в этом несчастном человеке того, кто теперь жив, здоров, один из них. Он вернулся в общество. Но не все так просто. Вы расшатываете наши еврейские устои, иудаизм. Вы нарушаете ту целостность, тот монолит, который веками от Авраама, Моисея, Давида и всех святых пророков, он был утвержден. Что вы делаете? Какое вы разногласие вносите? Исцелили? Спасибо вам, но удалитесь отсюда, не произносите ничего. Собираются комиссии, собираются исследования. Кто и что и зачем сделали? Очень легко было апостолам сказать: ну, сделали, значит, сделали. Какие претензии к нам? Но они используют это как наилучшую возможность сказать, кто в центре. Кто его спаситель? Сегодня, когда есть псевдоисцелители, которые исцеляют людей, так или иначе, вся слава, весь ореол популярности вращается вокруг их персон. Здесь эти люди уходят в тень и говорят: именем Иисуса Христа Назарея он исцелен, он поставлен пред вами здоровым человеком. Друзья, посмотрите на реакцию этого несчастного человека. Когда Петр с Иоанном подходят, пристально смотрят на него. Может быть, он почувствовал, что сейчас будет больше, чем деньги. Особенно после того, когда Петр сказал, что серебра и золота нет у нас. Что имею, то даю. Было бы странно, если бы этот человек сказал: слушайте, ребята, покажите вашу медицинскую лицензию. Есть ли у вас право практиковать вот этот вид лечения? Если нет, я не согласен. Я боюсь, что со мной что-то произойдет. Петр ему не предлагает никакой реабилитации, не предлагает ему новую коляску, не предлагает носилки, не предлагает ничего, чтобы могло улучшить жизнь. Он атакует эту проблему сразу великим и славным именем Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань. Взял его за руку, и моментально вся та болезнь, которая атаковала его более 40 лет, отступила, и этот человек вернулся к нормальной жизни. С нашими душами происходит что-то похожее. Мы беспомощные существа. В каком-то смысле мы парализованы, мы не можем ходить Божьими путями. Мы не можем следовать за Ним верно и постоянно. Мы нарушены. Грех исказил наше естество до такой степени, что мы себе просто не представляем, насколько мы далеко ушли от стандартов Божьих, Господних, святых. Бог вызывает у нас нужду, и мы начинаем искать. Сколько из вас искали поиск счастья, я не говорю там в спиртном или в наркотиках, или в каких-то вещах, которые вы прикасались к разным видам религии, к философским школам, течениям, к разным вот каким-то культам, где вы хотели, чтобы ваша жизнь была чуть-чуть лучше. Это реакция на то, что у меня есть нужда, и я ищу, чтобы восполнить ее. Там попробовали, там побывали на каком-то мероприятии, там почитали какую-то книжечку. Вроде бы, как будто бы какая-то искорка, что-то принесло вам какое-то тепло и свет. Но так как она быстро пришла, так она быстро испаряется. И ничего не происходит. Ничего не происходит. До тех пор, пока весь этот поиск не будет сосредоточен в личности Иисуса Христа. До тех пор, пока этот поиск не найдет свое завершение именно там, где Бог определил. Говоря о Спасителе, говоря об Иисусе Христе, братья и сестры, безбоязненно, смело, однозначно и твердо мы должны утверждать и провозглашать, что Иисус – это стопроцентный Бог. Это Бог явился в этот мир. Тот мир, который им был создан, Он взял на Себя человеческое тело и пришел в этот мир. Если мы в это верить не будем, тогда наше спасение под вопросом. Почему Богу нужно было прийти? Потому что только Бог может впитать в Себя грехи всех людей и грехи всех исторических времен и поколений. Ни один из людей никогда не решит проблему греха, ни своего собственного, не говоря уже о том, чтобы решить проблему своей семьи или проблему своего города или проблему своей нации. Об Иисусе Христе сказано, что это Тот, который был Богом определен еще до создания мира. И придя в этот мир, Он исполнил предназначенное. Это Он смело себе мог сказать: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Богу Отцу, как только через Меня». Кто когда из смертных людей подобное мог заявить? Кто когда из смертных людей мог сказать: «Я есть свет миру»? Кто когда мог сказать, что «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет»? Кто мог сказать: «Я вода живая, я есть сущий, я дверь овцам, я добрый пастырь, который полагает жизнь свою за овец»? Кто когда из смертных людей мог претендовать на подобные вещи? Никто и никогда. И это доказывает, что Иисус Христос – это воплощенный Бог. Он был, жил среди людей для определенной цели – взять ваши, друзья, грехи и мои грехи на Себя. Второе. Христос был стопроцентным человеком. Это комбинация, в которую трудно поверить. Трудно ее в нашем умом совместить, поэтому столько много войны против личности Иисуса Христа, столько много книг написано, опровергающих и доказывающих, что Он не Бога-человек. Но это истина. Христу нужно было стать человеком, для того, чтобы Он стал нам понятен, для того, чтобы мы стали понимать правильно Бога. Кто-то очень метко подчеркнул такую вещь, что люди говорят: как можно видеть Бога? Как можно вообще понимать Его? Есть ли Он в сиянии Своем такой вот великий и славный? И кто-то говорил, что вот просто постарайся несколько секунд невооруженным глазом смотреть на солнце. Если ты не можешь даже несколько секунд смотреть на солнце без травмы глаз, как ты можешь смотреть на Творца, который создал одно из немногих ярких светил? Сам Бог говорил: вы не можете прямым взором смотреть на Меня и после этого остаться жить. Богу нужно было прийти в облике нас, чтобы общаться на понятном языке, чтобы, наблюдая за Ним, мы могли понимать Его характер, Его ценности, могли понимать то, чему Он учит, то, к чему Он ведет. Более того, друзья, за человека должен был умереть подобный им. То, что в то время приносили в жертву овец, это был слабый намек, легкое напоминание о том принципе, что должна быть заместительная жертва. Но овца здесь ни при чем. Овца не виновата в наших грехах. И Богу не нужно тонны крови овечьей, гектары шерсти овечьей, мясо, кости, оно Ему не нужно. Он говорит, я не обоняю этого, если вы это делаете без веры. И это был период Ветхого Завета. Но когда в мир пришел наш Господь, что Он сказал? Жертвы и приношения ты не захотел, но тело приготовил мне. За людей должен был умереть подобный людям. Поэтому сочетание божественности или абсолютной святости и сочетание человечности было найдено в личности Иисуса Христа. Сейчас мы видим не того Петра, который стоял и говорил, Господи, не пущу Тебя на Голгофу. Потому что после того, когда он стоял у распятого креста и видел воскресшего Христа, в его жизни все поменялось. Он понял Божий замысел. Это не тот робкий Петр, который боялся, чтобы ему пощечин не надавали. Это был тот Петр, который готов был, чтобы его распяли вниз головой. Это был тот Петр, который открыто демонстрировал самым великим вождям, которые были в то время в Израиле. Но мы знаем Петра, который служанки испугался. Мы знаем Петра, который включил заднюю передачу и незаметненько с другими апостолами сбежал с этого места, где Христос был казнен и оставлен и брошен. Но после того, когда он узнал, что такое замысел искупления, жизнь Петра изменилась. Проповедь его изменилась. Служение его изменилось. И он знал, что все, чему он теперь посвящен, это проповеди об Иисусе Христе, о Боге, безгрешном, совершенном и о человеке. Я хочу снова еще здесь остановиться и продолжить размышлять. Мы не можем, братья и сестры, исцелить друг друга. Точно так, как больной гепатитом или больной ВИЧ-инфекцией или какими-то другими неизлечимыми болезнями не может дать донорскую кровь кому-то другому и рассчитывать, что это кому-то поможет. Мы все поражены этим грехом. И любая философия, которая направлена на какое-то изменение, ее нужно признать ущербной, недостаточной, греховной, испорченной. Среди нас должен был появиться тот, кто никогда не грешил и не знает, что такое грех. Ни в мыслях, ни в чувствах, ни в словах, тем более не в поведении. И он был. Имя ему Иисус Христос. Он никогда не грешил. Поэтому, пройдя весь свой жизненный путь, Отец за ним наблюдал. Наблюдали за ним ангелы. Наблюдал за ним весь духовный мир и физический мир. И он прошел всю эту дистанцию. Он стал нашим новым Адамом, новым представителем человечества. Если первый представитель согрешил, и всякий, кто потом рождался в Адаме, он был потомком этого согрешившего представителя. Но теперь во Христе все наоборот. Всякий, кто верит в этого святого представителя, в Божьих очах является святым существом, святым человеком. Вот почему Христу нужно было стать человеком. Он наш посредник. Он наш ходатай. Он тот, кто всегда жив, чтобы предстоять пред лицом Отца. Тогда, когда мы согрешаем, Он говорит, за этого человека я понес наказание, искупил все его грехи. Тогда, когда мы неверны, глядя на своего сына, отец говорит, сын, ты был верен всегда и во всем. Поверя этого человека в тебя, я принимаю лицо его. С этого человека сняты все проклятия. Только день суда покажет весь ужас того проклятия, которое обрушится на неверующих людей. И это очень страшно. Это не просто злые слова. Проклятие – это все самое худшее, что человек, все, чего человек боится. одиночества, боли, скорби душевной, физической. Все оно обрушится на грешников. В степени, которую нам трудно представить и которая никогда не закончится. Господи Иисусе Христе, эти все проблемы решены. Если сегодня люди утверждают, что можно спастись, не зная имени Иисуса Христа, я считаю это богохульство. Я считаю, что это оскорбление Его святости, Его милости, Его любви, Его благости. Смысл тогда во всем этом, то, что Он приходил в этот мир? В чем суть тогда Его смерти и воскресения? В ком мы найдем тогда прощение грехам нашим? В своих теплых чувствах? В своих религиозных размышлениях? В чем или где? В своих подвигах? В крестовых походах? В глупостях, которые верующие могут попридумывать за многие сотни и сотни лет? Где и в ком? Нигде и ни в ком. Мы снова сердце свое должны обратить к Священному Писанию и видеть, что спасение исключительно в нашем Господе Иисусе Христе, который является стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Веруете ли вы в это, братья и сестры? Это вопрос каждому из вас, и вы должны ответить, да или нет. От этого будет зависеть ваша вечность. Никаких множества тропинок на вершину горы. Никаких множества путей широких, которые ведут к Отцу. Есть только одна тропинка, есть один мостик, есть одна дверь, есть одна вакцина, есть одно лекарство против греха. Это кровь Иисуса Христа. Всякий, кто не воспользуется ею, будет парализованным. Я хочу, чтобы эти слова звучали сегодня ко многим, кто духовно парализован. Встань и ходи во имя Иисуса Христа. Встань на ноги твои и скачи, и ликуй, и радуйся, потому что в нем спасение. Исключительно в этом имени, в этой силе и славе жизнь наша, счастье наше, будущность наша, вечность наша. До какой степени люди могут заниматься какой-то такой, знаете, толерантностью, которую мы приносим в церковь, в наши умы, и затмеваем личность Христа, оскорбляя Его, мы должны сбросить всякое сомнение. Мы должны сбросить всякое неверие, всякую ложь, всякое то, что может атаковать нас и приносить какую-то печаль или страх, или какие-то другие причины. Друзья, в имени Иисуса Христа спасение. Вот так смело и сильно Петр говорит, нет другого имени под небом, нет. Ни в одном поколении, ни в другом, ни от начала дней, ни до конца дней, ни в одной местности, кроме Иисуса Христа. И мы не возвеличиваем Христа просто как суперчеловека какого-то. Мы признаем Его, что это воплощенный Бог. У меня вопрос. Если бы вам нужно было придумать сегодня религию новую, с чего бы вы начали? Какие фундаментальные принципы вы заложили бы в том, чтобы эта религия была привлекательна в миру для людей, которые должны были наполнить это новое движение? Самое первое, я думаю, оно должно быть привлекательным тем, что человеку будет какое-то благо. Оно должно быть логичным. Оно должно быть во многом понятным, удобным, непротиворечивым в том, что есть вещи, которые вызывают какое-то оскорбление или трудность в следовании. И вот что должно сокрушить нас перед тем движением, которое Христос дал ему новый импульс после того, когда иудаизм просто осквернил и разрушил то, что Бог от начала от Авраама хотел сделать. И в этом мы должны признать, что эта религия не от людей. Потому что то, о чем проповедовал Христос, для многих людей оно было нелогично. Оно было трудно, неудобно, противоречиво, смертельно опасно, жертвенно. Но движение Духа Святого в своей церкви остается актуальной и сильной. Потому что не людьми это придумано. Все остальные религии придуманы людьми. И они очень похожи друг на друга. Есть христианская религия, которая ведет человека к Богу посредством веры, и все остальные религии, которые уповают на человеческие дела, на человеческую силу. Делай, и тогда, может быть, Бог тебя спасет. В каком-то смысле близки в своем поиске, в своем векторе. Но здесь противоположный путь, где люди окажутся у закрытой двери. Веруй в Иисуса Христа, и будешь спасен. Во имя Иисуса Христа преклонись перед этим именем. Ради имени Его прощены нам грехи наши. Вот что апостол Павел говорит. Я хочу закончить этим отрывком перед нашей молитвой. Филиппийцам 2 глава 9 и 11, с 9 по 11 стих. Бог превознес Его, речь идет о Христе, и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. До тех пор, пока на земле идут споры, кто такой Иисус Христос, на небесах уже стоит точка. Всем все понятно, кто царь. И духовному миру падшему, и духовному миру не согрешившему. Но Павел, зная или получив откровение о будущих, грядущих днях, смотрите, он говорит, преисподняя, во главе с сатаной, со всеми демонами, со всеми богоборниками, со всеми нечестивыми, сокрушаться и падут пред именем Иисуса Христа. В судный день. И та же картина будет на небесах. Все искупленные, все Божьи святые ангелы снимут свои венцы, снимут свои погоны, свои мундиры, все то облачение царское, великолепное, которое есть у них, и положат у ног Иисуса Христа, чтобы признать, что Бог возвысил Его выше всякого имени. В каком имени сегодня, друзья, ваша надежда? На кого вы уповаете? Я думаю, что время покажет, когда нам нужно будет доживать, может быть, какие-то последние минуты нашей жизни. Это вскроет нашу веру. Или, по крайней мере, мы будем, может быть, стихийно, может быть, спокойно искать какую-то опору, чтобы быть уверенными. В ком спасение мое? Не ошибитесь. Преклонитесь пред истиной Писания, которую Бог нам открыл. Примите имя Иисуса Христа в свою жизнь, чтобы вам быть спасенными. Дополните армию этих исцеленных хромых, которые скакали, плясали, танцевали. Самое главное, восхваляли Бога, потому что имя Иисуса Христа изменило их судьбу и их жизнь. Пусть Слово о Христе обильно вселяется в сердца наши. Пусть Его Слово обильно животворит нас, чтобы мы прошли достойно эту дистанцию во славу и во имя нашего Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся.